«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Выпуск «Поверх барьеров» посвящен книгам года. Гости радиожурнала, писатели, литературоведы, переводчики и издатели расскажут о том, что они читали в 2011 году. Для меня главным событием года стал выход в издательстве «Амфора» двухтомника лауреата Нобелевской премии по литературе Герты Мюллер. Мюллер, выросшая в Румынии, незадолго до краха режима Чаушеску, эмигрировавшая в Германию, пишет о противостоянии слова и власти, о борьбе тоталитаризма с языком и сопротивлении языка диктатуре. К сожалению, первые переводы Мюллер на русский были встречены критикой довольно прохладно, и разговор с Марком Белорусцем, который перевел роман «Качели дыхания» о трудовом лагере в Донбассе, куда согнали после войны румынских немцев, я начал с этой двойственности. Первое появление книг одного из крупнейших европейских писателей в русском переводе – замечательное событие, но событие, по большому счету, проигнорированное профессиональной средой.
У меня тоже такое же ощущение, боюсь, что это закономерно, потому что, как мне кажется, российская критика не готова посмотреть на свое прошлое глазами других, глазами другого. И именно этот момент, как бы их, мне кажется, при всем при том, что они там ссылаются на Шаламова, что Шаламов написал их, имел право. Вот нельзя же писал другой. Мне кажется, их смущает эта поэтизация. Поэтизация несчастья человеческого. Вот она поэтизирует то, что, по мнению европейцев, поэтизировать как бы нельзя.
Что для вас было главным препятствием в передаче ее языковой работы на русском языке? Да, разрушение, взрыв слов, да, составление новых?
Это попытаться передать то, как она ищет в слове новые значения, значения спрятанные. И еще очень трудно было проследить ее метафорику. У нее сквозная метафорика. Согласитесь, Митя, что на пространстве романа это бывает сложно, когда на 5-й странице и на 150-й метафора повторяется, причем усиливается. Я должен был даже идти таким путем иногда, когда я сам какую-то эпитет, какую-то метафору, которую она не усиливала, просто я повторяла, допустим, да, я ее занижал и потом ее наращивал. Например, у нее все время этот винно-шелковый шар. Я привел винно-шелковый шар. На самом деле написано винно-бордовый шар. Я написал винно-шелковый. Но она все время повторяет винно-бордовый шар. Я сначала написал просто шелковый шар, а потом искал дальше винно-шелковый. Или как, когда она опять повторила. Я что-то добавил, потом этот винно-шелковый шар как-то разрешился раной. Если вы помните, в конце книги он разрешается раной у него на голове. И таких примеров несколько. Вообще проследить эту метафорику бывает довольно сложно. И потом вывернутая метафорика. Перевернутые значения. Просто перевернутые значения слов.
Вы общаетесь с Гертой Мюллер? Она рада, что ее книги появились по-русски?
Да, она была рада, когда появились первые публикации по-русски в журнале «Иностранная литература». Она была очень рада, даже просила, чтобы я присылал заранее предисловие. Я ей присылал, она написала, что она преувеличивает свое знание русского языка, не смогла прочесть. Надеюсь, их там и привел.
Действие происходит в Донбассе, но это отчасти и русская книга. И, наверное, важно, что она была переведена именно на русский язык.
Конечно, переведена на русский язык, но говорили с моими украинскими коллегами, это было как раз вчера, они говорили о том, что это, конечно, Украина. Это Украина. Вот это новый взгляд, кстати, на Украину и часть украинской интеллигенции, может быть, лучшая ее часть. Они говорят, что да, это Украина, мы должны это принять. Донбасс такая же Украина, как и Галиция. Точно такая же, никакого противопоставления здесь нет. Это вот то, что мы должны принять как свое.
Марк, ну вот это прохладное отношение российской критики как-то охладило ваш собственный интерес к Герте Мюллер? Намерены ли вы продолжать работать с ее текстами? Будут ли новые переводы?
Нисколько не охладило, вы знаете. Я сейчас перевожу ее повесть «Человек большой фазан на этом свете». Это история о том, как немцы румынские собираются эмигрировать. Это процесс собирания себя в эмиграцию. И должен объяснить, почему человек эмигрирует, а на кого проходит весь его жизненный путь.
Переводчик Марк Белорусец. Разговор о Герте Мюллер на русской почве продолжаю с германистом Татьяной Баскаковой. уже несколько раз сравнивали рецензенты Герту Мюллер с Шаламовым и прочей российской лагерной прозой, и как бы не в пользу Мюллер, но мне кажется, что это совершенно бессмысленное занятие, потому что Мюллер пишет не о лагере, а о словах, о вещах, которые эти слова обозначают, о непрочности связи вещей и слов, об исчезновении и размножении смыслов, то есть совсем не о том, о чем писал Солженицын. И сравнение с одним днем Ивана Денисовича, по-моему, в корне неверное.
Мне кажется, что это очень нелепое сравнение и странно, и вообще странная реакция на книги Герты Мюллер. Тут есть несколько аспектов. Один из этих аспектов касается истории, собственно. История-то совсем не пересекается с нашей лагерной прозой, это нелепо. Во-первых, потому что речь идет о судьбе гражданского населения, которые вообще как бы не в лагерь попали, а их привезли на работу восстановительные в Донбасс. А оказались они в ситуации лагеря, в ситуации неопределенной. Неизвестно было даже, через сколько времени их выпустят и выпустят ли. И мне кажется, что просто людей раздражает вот это сопоставление. Люди привыкли, многие, к тому, что вот немцы плохие, а русские хорошие, что у нас ничего подобного не было. И в рецензиях вот это раздражение какое-то нелепо чувствуется. И обвиняют ее в том, что она конъюнктурная писательница, и за эту тему получила Нобелевскую премию, что совершенно неверно тоже. То есть вот в смысле того, о чем она говорит, тоже такой прозы не было в России. Мне кажется, отличительная черта Герты Мюллер, что она пишет так, что позволяет почувствовать действительно вот эти вещи, запахи, и полностью прочувствовать эту жизнь. И странно, что никто не замечает особенности ее языка, не пишет вообще о стилистике этой книги.
Ну да, я об этом и говорил, что это книга о жизни слов. И второй роман «Сердце-зверь», мне кажется, это вообще одна из лучших книг об опыте жизни при коммунистической диктатуре. Но опять же, это не столько о жизни людей, сколько о жизни слов и несчастье слов, потому что слова ведь тоже становятся жертвой диктатуры. Язык становится жертвой диктатуры.
Для меня еще близкий аспект очень важен этой книги. Но герой этой книги – прототип «Качели дыхания», человек, который стал поэтом авангардистским, Оскар Пастер. И в этой книге видно, насколько важна фантазия даже в этих лагерных условиях. Или не фантазия, а пристальное внимание, способность к пристальному наблюдению. Там очень много словесных игр, как это ни странно, которые его спасают фактически, нет?
Да, конечно, но ведь сама Герта Мюллер занимается постоянно вот этой игрой со словами. Это что-то похожее на советскую игру «Эрудит», когда она на столе тасует такие маленькие карточки со словами, да? Вы видели, наверное, это на видео.
Да, я видел, у меня есть эти книжки стихов, которые таким образом возникают из этих вырезанных из газет слов, которые она переставляет.
Это очень любопытный пример, то есть это то, что когда-то делали в 60-е годы люди из кругобитников, вот эти катапы, метод нарезки, разрезки различных слов из газеты, но уже вот такой какой-то рафинированный этот способ, да, он как бы оторвался от своей вот этой природы, которую когда-то придумал битник Брайан Гайсин в начале 60-х годов, и Уильям Бэрроуз пользовался этим и всячески пропагандировал. Это новые измерения вот этого метода разрезок.
Она берет слова из газет, то есть слова затасканные, слова из обыкновенных газетных статей. И она их как-то по-своему использует, очень индивидуально. И вот из этих затасканных слов получается ее язык, ее образы.
На «Волнах свободы» вы слушаете передачу «Книги года». Культуролог Михаил Золотоносов рекомендует слушателям радиожурнала «Поверх барьеров» три книги, которые он читал в 2011 году.
Я назову их в порядке их появления, выхода в свет. Прежде всего, это книга «Проходящие характеры» Лидии Гинзбург. Это проза военных лет и блокадные записи. Книга вышла в 2011 году, текст подготовили и примечания составили Андрей Леонидович Зорин и Эмили Ван Баскирк. Книга хороша прежде всего тем, что она показывает Гинзбург как прозаика. То, к чему она всю жизнь стремилась, но не имела возможности в советское время проявить и реализовать. И, конечно, тут есть и ее и анализ текста, и анализ анализа, и, может быть, анализ анализа анализа, то есть весь ее аналитический метод во всем блеске представлен. Бумаги Гинзбург находятся в Российской национальной библиотеке, и авторы одновременно разбирали архив и выуживали оттуда то, что относится именно к блокадной теме. Потому что то, как поступил этот архив, он, конечно, находится в неупорядоченном состоянии. И помимо всего прочего, там есть очень тонкие характеристики писателей, в частности, Ольги Бергольц, которые выявляют то, что сама Бергольц вслух объявила только в середине 50-х годов, в 54-м, 56-м, в связи с необходимостью лирического самовыражения. И вот та тонкость, с которой Лидия Гинзбург это выявила еще в период войны, она, конечно, удивляет. Это первая книга, о которой нужно сказать. Вторая книга, собственно, это двухтомник Любови Васильевны Шапориной, жены композитора Шапорина, художница, переводчица и создательница первого в Советской России театра марионеток. Двухтомник подготовила двое исследователей. Начала сотрудник отдела рукописей публичной библиотеки Валентина Федоровна Петрова, а после ее смерти, так сказать, по ее завещанию, закончил Валерий Николаевич Сажин. Это очень интересное и уникальное издание, потому что временной охват с 1898 до 1967 года. Там есть пропуски, но самое интересное то, что автор Любовь Шапорина – это человек чеховского времени. И то, как она попадает в сталинский и послесталинский Советский Союз, как она на все реагирует, как ко всему относится, она абсолютно не изменила свою психологию институтки. Собственно, и вступительная статья называется «Институтка. Автопортрет в советском интерьере». То, как она, допустим, реагирует на самые разные явления. Ну, например, она описывает, как некий Левин, сотрудник НКВД, в 1942 году в Ленинграде ее вербует. Она приходит домой и тут же все это записывает, причем записывает иронически и не понимая, что если это будет обнаружено при обыске, то, естественно, станет отягчающим вину обстоятельствам. Это второе издание, о котором я должен сказать. И третье – это совсем новое, вышедшее за пару дней до наступления Нового года, издание романа «Замятина. Мы» с обильным комментарием. Издание подготовили два исследователя – Марина Любимова из Российской национальной библиотеки и Джулия Куртис, профессор Оксфордского университета. Здесь есть текст, подробный комментарий и материалы к творческой истории романа, собственно, по модели литературных памятников. И, по идее, это и нужно было бы издать в литературных памятниках, если бы руководство этой серии давно не находилось в глубоком и надежном маразме. В этом издании что особенно интересно? Во-первых, влияние на Замятина, и это показывает комментарий, глубокое влияние, обширное, таких авторов, как, во-первых, Ницше, что не очень удивительно, и Петр Демьянович Успенский, знаменитый русский мистик, который повлиял на очень многих. Я, в частности, столкнулся с его влиянием, когда изучал Константина Сергеевича Мережковского и его труды. И вот здесь, собственно, показано, как концепции Успенского претворил Замятин. А кроме того, это уже относится к разделу, подготовленному Джулией Куртис, это переводы зарубежные Замятина и исследование его творчества за рубежом. Это особенно важно, потому что Замятин оказал несомненное влияние и на Хаксли, и на Оруэлла. И вот показать вот эту преемственность, идущую, между прочим, от советского тоталитаризма, от Замятина туда, на Запад, вот, собственно, вот этот комментарий это очень выразительно и показывает.
Михаил Золотоносов. В разговоре об антиутопиях следует упомянуть, что издательство Ивана Лимбаха в 2011 году выпустило знаменитый роман Альфреда Дёблина «Горы, моря и гиганты» в переводе Татьяны Баскаковой. Перевод новый, но фактически единственный, потому что тираж первого издания, вышедшего в 1936 году в Ленинграде, был уничтожен. Несколько лет я искал и не мог найти ни одного уцелевшего экземпляра. Даже имя переводчика неизвестно. Новый перевод Татьяна Баскакова посвятила своему безымянному предшественнику.
Я знала, что вы ищете этот первый перевод. И я уважала это ваше желание его найти. Довольно долго не собиралась браться за эту книгу. Но мне очень хотелось ее сделать. Мне кажется, что Дёблин очень... интересный, особый писатель, мало, в общем, известный в России, недостаточно известный. И эта книга была написана в 24-м году. Дёблин, человек городской, в какой-то момент почувствовал тоску по природе, он об этом рассказывает, и попытался выразить свое отношение к природе. И это лишь по форме что-то напоминающее фантастический роман. На самом деле Дёблин как бы на наших глазах учится, как об этом можно сказать, как об этом можно писать. Он на наших глазах создает новый жанр. Потому что во многих местах книги взгляд как бы из космоса на то, что происходит на Земле. Это какой-то визионерский взгляд. Он пишет как бы о неодушевленных предметах часто. Он переходит на что-то среднее между прозой и стихами в каких-то местах. И сам взгляд его на проблемы будущего очень необычный. Например, он описывает Землю. В 27 веке население смешанное, население образованное в результате смешения европейцев, африканцев, индейцев. Но при этом они не теряют свои черты, а это именно потомки конкретных разных народов со своей историей, со своими традициями.
Обычно причисляют эту книгу к канону антиутопии 20 века. Это «Прекрасный новый мир» Хаксли, 84-й год, и «Мы» Замятина, «Четвертый брат». Согласитесь вы с такой классификацией?
Я бы не причислял это однозначно к антиутопиям. Я говорю, это очень особая книга, скорее бы просто философским романом я это назвала.
Надо упомянуть еще одну книгу, можно вообще назвать 2011 год годом Дёблина, потому что в серии «Литературные памятники» впервые вышел прекрасно прокомментированный с огромным количеством приложений том «Берлин Александерплац», самый знаменитый роман Дёблина, и вы тоже участвовали в этом издании.
Я участвовала в этом издании, я переводила статьи Дёблина об искусстве, но саму книгу не видела, сам текст перевода. И как только вышла книга, я его прочла. Я знала перевод 60-х годов Зукау, «Берлин Александерплац», и мне он нравился. Я должна сказать, что мне чрезвычайно понравился вот этот перевод, сделанный почти сразу после выхода в свет немецкой книги. Потому что он какой-то неприглаженный. Человек, который это переводил, сам, быть в России тогда знали экспрессионизм, существовали какие-то связи, и он передает различные тона, речь, низкий язык, высокий. В общем, я с большим интересом прочла эту книгу, хотя хорошо знала предыдущий перевод. Мне кажется, это действительно событие. А кроме того, Александр Маркин, который готовил это издание, проверил пунктуацию и восстановил дёблиновскую пунктуацию. Это роман «Монтаж», там очень много кусков, как из газет, радиосообщений, рекламы городской. Иногда это все стоят эти надписи в кавычках, иногда нет. И интересно, как это было у Дёблина. И сейчас мы имеем вот такой вариант русский, близкий к тому, что было по-немецки.
И там восстановлены ведь купюры, которые были сделаны в советских изданиях.
Да, было несколько купюр, немного. Они восстановлены.
Переводчик Татьяна Баскакова. Главный редактор издательства «Самокат» Ирина Балахонова тоже в 2011 году читала Альфреда Дёблина.
Я читала, например, Дёблина «Берлин Александерплац», и он меня совершенно поразил. Для меня, наверное, событие профессиональное, если говорить о литературе с точки зрения профессионала, это вот попытка независимых издательств создать альянс независимых издательств. Для меня это, наверное, важнее, чем выход отдельной книги, как у меня самой, так и в целом по рынку. Если у нас получится это сделать, я думаю, что будет много и событий, а главное, эти события не будут ограничиваться пределами Садового кольца, наконец-то.
Одним из организаторов возникшего в конце 2011 года альянса независимых издателей и книгораспространителей стал московский книжный магазин «Фаланстер». Соучредитель «Фаланстера» Борис Куприянов говорит, что для него главным событием года стала Пермская книжная ярмарка.
В прошлом году я был удивлен, приятно обрадован Знаешь, снежная ярмарка? А в этом году я был восхищен Пермском. А и та другая региональная ярмарка, и Пермская, и Красноярская прекрасна. Но в этом году ребята из Перми сделали маленькую, аккуратную, очень качественную ярмарку. И еще раз доказали нам всем, что в регионе живут не упыри и вурдалаки, а нормальные люди. А что касается книжки, вот я могу сказать, ну, во-первых, как бы про книжку, которую я люблю, и вот только что сейчас вышла. Это книжка Андрея Шифрина «Слова и деньги». Важнейшая книга, которая описывает ситуацию с книжным бизнесом в Европе последние 20 лет. И что очень хорошо, что предыдущая книжка переиздана издательством НЛО, называется «Легко ли быть издателем». Они вышли практически одновременно. Это важное событие. Ну и вот эта книжка, самая идеологическая, самая вредная книжка автора Лайна Смита, детская книжка, которая рассказывает, на самом деле, об очень важной вещи, что книга – это коммуникация. Для издателей из-за границы это очевидно. Для книгопродавцов из-за границы это очевидно. Но почему-то у нас это является серьезным вопросом.
2 года назад, подводя итоги нулевых, мы говорили о многотомном издании дневников Михаила Пришвина как об одном из важнейших публикаторских начинаний десятилетия. Только что вышел очередной том — 40-й и 41-й годы. Литературовед Леонид Кацис называет появление этих дневников Пришвина событием потрясающим.
Это исключительно важный дневник, потому что он показывает некоторую духовную жизнь общества. Он гигантский, прочесть его очень сложно, но тем не менее, сочетание выжигания злобного еврея-маршака из собственной души, из детской литературы, в сочетании с идеями необходимости русско-германского синтеза Гитлера и Сталина в борьбе с англо-еврейской плутократией, это, надо сказать, производит вот в тысячах страниц впечатление, потому что это объясняет настроение революционной, скажем так, интеллигенции перед началом вторжения Гитлера на территорию СССР. Поэтому, если уже говорить о совсем серьезных событиях, то это вот это. И надо сказать, что даже в истории просто нашей литературы очень много говорилось на такие темы, как там детская редакция госиздата, Маршаковская, там кого-то разгоняли, кого-то сажали, что-то было с оберютами, что-то не было. И вдруг из этих дневников выясняется, что организатором этого дела разгрома был Козырев в Москве, и что вот в таком состоянии был, значит, Пришвин, то есть это в известном смысле поворотный какой-то момент в оценке такой вот историко-литературной ситуации.
В конце 2011 года общественный подъем после выборов 4 декабря вытеснил на второй план все прочие сюжеты. Литературовед Сергей Зенкин считает, что это только на пользу культуре.
Очевидно, в области общественной самое сильное впечатление, трудно сказать что-то новое, это резкая активизация политической жизни в нашей стране. Непонятно, куда этот процесс приведет, и не уйдет ли он в песок. Я второй раз в жизни уже это вижу. Но факт тот, что сама жизнь стала действительно активно двигаться. И это не просто политическое, но и культурное движение. Потому что это открытие новой сферы, куда сейчас интенсивно идет интеллектуальная и моральная энергия. А значит, и то, что обычно называют культурой, то есть художественное творчество, всякая художественная самодеятельность и прочее, что идет по ведомству естества культуры, оно тоже получает новое место в этом процессе, новую энергетическую позицию.
Разговор о книгах года в радиожурнале «Поверх барьеров» продолжим через 2 минуты после сводки новостей.